Программу продолжает передача на русском языке.
Вы слушаете программу русской редакции «Радио Прага». В студии работает Рибор Кукал. Итак, что я вам могу сегодня предложить? Рассказ о летающих тарелках в истории Чехии. Но также рассказ о выставке «Конец авангарда». И вы также сможете выучить несколько новых чешских выражений. Но начнем мы с культурной рубрики «Богема». Мы будем рассказывать о чешском изобразительном искусстве с 1938 по 1948 год. Поводом для рассказа является проходящая в Пражской городской библиотеке выставка «Конец авангарда. От Мюнхенского сговора к коммунистическому перевороту». Составной частью целого проекта стала и одноименная публикация. С одним из ее авторов, Миланом Пехом, о чешской художественной среде в период Второй мировой войны беседовала Ларита Вашкова.
Богема.
Война прервала столь естественные для чехов связи с художественной средой зарубежья, особенно связи чешских художников, которые интересовались современным искусством и поддерживали регулярные контакты с коллегами из Франции, которые у них были до войны. Как на этот разрыв реагировали представители чешского художественного сообщества?
Рекнем, нерадикальнее то засагло...
Самым радикальным образом этот разрыв отразился на среднем и молодом поколении художников. Среднее поколение уже успело до войны достичь определенного статуса, которого она в войну лишилась. Представители молодого поколения оказались лишенными возможности последовательного художественного развития и художественного влияния старшего поколения. Им, можно сказать, пришлось формироваться в одиночку и опираться на образцы того, что было создано до войны.
Jenom o to, co vzniklo vlastně v tom období před začátkem války.
Представители чешской художественной среды вкладывали большие надежды в послевоенный период, когда, казалось, можно будет наконец вновь обновить прерванный войной этап развития.
Ale jak se ukazuje ta česká společnost.
Тем не менее, оказалось, что чешское общество после войны стало уже другим. У него была иная перспектива, и художники чувствовали, что от них ждут другого искусства, искусства, подчеркивающего социальную роль.
А здоразнює се, řekněme, його соціальні ролі.
Надежды в послевоенное время вкладывались и в столичный салон Топича, который был открыт еще в конце 19-го столетия. Здесь проходили самые прогрессивные выставки того времени. Мы могли бы вспомнить и об одной из самых значительных выставок послевоенного времени, выпавших на его долю.
По вальце се сеткаме с ним выставами несколько...
После войны в салоне Топича здесь проходило несколько выставок, как творческих объединений, так и отдельных художников, работавших в стиле сюрреализма. В 1945 году у Топича состоялась выставка «Туаен», настоящее имя Мария Черминова. Потом выставка группы «Ра», художников молодого поколения, которые контрастировали с «Тайге» или «Туаен», авторами предвоенного сюрреалистического периода.
«Туаен». Чили к тому предвалочному сюрреализму.
Важным событием, зашкаливающим за рамки местного значения, стала международная выставка сюрреализма в 1947 году в салоне Топича за год до коммунистического путча в Чехословакии.
Где наедину видим, что и те, кто се...
На этой выставке мы видим и сближение художников, которые после войны занимали различные позиции, что касается их взгляда на развитие будущего искусства, и не искали с представителями иных течений общих точек соприкосновения. Они распознали, что в воздухе уже витает угроза чешскому искусству со стороны марксистски настроенных культурных идеологов. Пражская международная выставка сюрреализма была уменьшенной копией парижской выставке, проходившей в столице Франции летом 1947 года.
В лете того року в Париже.
Одним из организаторов пражской выставки стал сюрреалистический писатель, художник, фотограф и переводчик Индрих Гейслер, член предвоенной сюрреалистической группы. Чешский вариант сюрреалистической выставки он готовил в Париже. Чем отличалась пражская выставка от парижской?
Та выставка се от те парижской лишила.
Она отличалась этосом. В то время как Андре Бретон, автор манифеста сюрреализма, организовавший ряд выставок, говорил о новом мифе и основывал свою перспективу нового развития сюрреализма после войны на религиозных или псевдорелигиозных проявлениях примитивных народов или на астрологии и тому подобном, чешскому сюрреализму это было довольно чуждо. Это видно и из текста, написанного для выставки Карлом Таге, в котором он дистанцируется от подобного понятия и говорит скорее о внутренней модели, внутреннем мире человека, в которых, полагает он, найти опору естественнее, чем в псевдорелигиозных тезисах.
Однако вернемся к периоду протектората и связанным с этим временем угрозам чешскому искусству. В одной из статей, опубликованного к выставке «Конец авангарда» обширного каталога, вы упоминаете о том, что и в Чехии в период гитлеровской оккупации использовался термин нацистских идеологов «дегенеративное искусство» для обозначения авангардного искусства с тем же антисемитским подтекстом. Нашлись и такие энтузиасты, которые собирались в Праге, по примеру Мюнхена, устроить выставку так называемых дегенеративных произведений искусства. Возник и список дегенеративных авторов. Кто стал инициатором идеи устроить выставку дегенератов?
Пришла на магистрат, на осветовый отбор.
В отдел просвещения пражской мэрии поступило заявление от некой организации ДЕН, о которой не сохранилось более подробной информации. Представители этого общества просили разрешения устроить в Праге выставку дегенеративного искусства. Выставка эта, наконец, не состоялась, так как органы протектората придавали подобному начинанию очень большое значение и решили, что такое заявление должен подписать сам протектор. А поскольку протектор в то время все отсутствовал, решение по этому вопросу также откладывалось. В конце концов, чиновники сделали заключение, что такая выставка на данный момент протекторату не подходит.
Можно вгодна выставка про тухле хвиле до протекторату.
Власти, по всей видимости, также боялись переступить за определенную черту. Нацисты прежде всего стремились обеспечить соблюдение трудовой дисциплины среди населения.
А тогда бы, зрейме, вывололо в чешской интеллектуальной сообществе.
Да и организация подобной выставки в Чехии, видимо, вызвала бы большой протест со стороны местных интеллектуальных кругов. Так что можно предполагать, что о том, чтобы выставка не состоялась, позаботились сами нацисты или же чиновники мэрии это дело преднамеренно долго откладывали в долгий ящик.
Реорганизацию культурной жизни в протекторате по имперскому образцу, составление списков авторов дегенеративного искусства было ее составной частью, собирался осуществить печально прославившийся в Чехословакии министр образования и народного просвещения в протекторате Чехии и Моравии Эммануэл Моравец, ставший символом коллаборации с нацистским оккупационным режимом. И это при всем том, что он, не примирившись изначально с Мюнхенским сговором, например, в 1938 году в своих работах анализировал опасность, грозящую его родине со стороны нацистской Германии, и взвешивал совершенно нереалистичный вариант – необходимость сотрудничества Чехословакии с Польшей и фашистским режимом Италии. После установления протектората Моравец собирался бежать в Коста-Рику, опасаясь расправы нацистов за им опубликованные статьи. Они, однако, пригласили его не на эшафот, а к сотрудничеству. И Моравец, с рвением исполнявший все приказы гитлеровцев, дослужился до поста министра. Чехи его ненавидели. На Моравеца также планировалось покушение, но парашютистов, которые должны были его ликвидировать, убило гестапо.
Так, Моравец се снажил интензивне зискат ческе интелектуальні врстви.
Муравец в роли министра очень активно стремился завоевать расположение представителей чешской интеллектуальной среды. И нельзя сказать, что с особым успехом. Он нашел лишь нескольких коллаборантов из журналистской среды. Это были конъюнктурщики. Не то чтобы эти люди верили тому, что говорили, но они просто воспользовались ситуацией из корыстных соображений. Их было действительно меньшинство. Еще были те, кто избрал для себя путь пассивного сопротивления и уклонялся от исполнения его заказов на предмет осуществления культурных и художественных мероприятий и театральных постановок нацистского характера или пропагандирующих тесные связи между Чехией и гитлеровской Германией.
А как вы пропагуете эту систему, эти связи Чех на немецкую?
Были и те, кто вообще отстранились от общественной жизни и общались исключительно с узким кругом друзей, которым можно было доверять.
То есть правда один из тех доводов, который Муравце, рекнеме, уж в роце 44 оправду развитие.
Именно так, и это было одной из причин, из-за которой Эммануэль Муравец в 1944 уже рассвирепел. И в одной из статей в газете «Лидове новины» заявил, что в целой Европе настал период революции. А каждая революция требует от своих адептов жертв и неким образом переплавляет общество и выпускает новых людей.
Же каждая революция эту сполечность неяк претави.
И Муравец, как свидетельствуют архивные источники, бил себя в грудь, уверяя, что обеспечит оптимальную температуру этого процесса плавления.
Слыбовал, что ту температуру уже о то се постара. А то и правда то období тогда, когда возникает.
Да, он обещал, что позаботится о правильной температуре. Это было именно в тот период, когда в протекторате Богемии и Моравии возник список дегенеративных художников.
To je právě to období toho léta, kdy vzniká ten seznam zvrhlých umělců.
K dané témě my vrneme se v jednom z vypusků Bohemy.
Сейчас разгар лета, интересных политических или общественных или культурных событий происходит довольно мало. Тем не менее, газеты и журналы выходят каждый день. Их читает Катерина Прокофьева.
Обзор прессы и блогов.
Журнал «Респект» помещает статью под названием «Экзерсисы с князем», намекая, естественно, на министра иностранных дел Шварценберга князя. Может ли государство иметь заграничную политику безо всякой концепции? Может. Пример – это Чехия, которая в последний раз сформулировала концепцию иностранной политики 5 лет назад. Между тем, Чехия председательствовала в ЕС, высылала солдат в Афганистан, вела переговоры об американском радаре и так далее. Министр Шварценберг решил лакуну заполнить. После месячных споров концепция была принята в прошлую среду. Сейчас о ней, не таясь, говорят как о куске бумаги. Шварценберг на 23 страницах подробно расписал основные пункты чешской политики, а также чего следует ожидать от Чехии и другим государствам. НАТО называется там главным щитом Чехии, ЕС – якорем, соответствующим географическому положению и историческому развитию, а США и Израиль – стратегическими партнерами. Концепция не написана в революционном духе, она не принесла ничего нового. Почему же вокруг нее разгорелся спор в правительстве? Премьеру Нечасу и министру обороны Александру Вондри она показалась невзвешенной и слишком проевропейской. Мол, Шварценберг мало внимания уделил важности Североатлантического альянса. Вацлав Клаус раскритиковал концепцию за то, что в ней не уделяется достаточно внимания событиям вокруг евро и отношения к этому Чешской республики. В общем, Шварценбергу было сказано идти и переделать. Версия номер 2, уже одобренная, вместо одного абзаца про НАТО имеет 4, а про финансовую еврозону там все равно нет ни слова. Претензии к проевропейскости князь обошел так, что переместил выше абзац о том, что ЕС не идеалистичный, а прагматичный партнер Чехии. «Это были упражнения в изящной словесности, а не дебаты по сути», — сказал министр обороны Александр Вондра. «О сути мы будем беседовать тогда, когда решим, как получить больше денег из Европейского Союза». Еженедельник «Евро» помещает статью с названием «Как песик и кошечка пекли налоги». Коалиция при решении о единой ставке НДС опять забрела в народное творчество и неспособность договориться. Вот приблизительное течение дискуссии, которое проходит в правительственной коалиции с марта. Мы хотим 19-процентную ставку НДС с некоторыми исключениями. Исключений не будет. Исключения должны быть. Нет-нет, в промежутке будут две ставки – 14% и 20%, а потом 17,5% без исключений. Это совершенно точно, больше никаких рассуждений. А что, если нам сделать исключение на книги, периодику и лекарства? Ни в коем случае. Впрочем, возможно и да, если 19%. Так что будет? До августа есть еще время. Что вступит в силу и что не вступит, пока не способен сказать вообще никто, даже если бы он комбинировал в себе лучшее качество Гарри Поттера, Вацлава Клауса и Хрустального шара. Этого не знают даже сами лидеры коалиционных партий, которые отзывают то, что отозвали, и обещают то, что обещали, а время от времени невнятно начинают говорить о распаде коалиции. При сложившейся ситуации можно с уверенностью утверждать лишь одно – налоги повысятся. Когда в марте после кровавых перестрелок, мистификаций и других обычных проявлений деятельности коалиции было решено, что ставка НДС будет в 2012-м на уровне 14-20%, а в 2013-м станет единой 17,5%, лидеры партии испытывали сильную аллергию на упоминание о возможных переменах в принципе. Когда во второй половине марта экономический волшебник партии «Дела общественные» Михаил Бабак мельком заметил в одном из интервью: «Скоро все изменится, после реформ здравоохранения и пенсионных реформ станет понятно, сколько нужно еще денег с налогов». Все лидеры коалиционных партий накинулись на Бабака с перекошенными лицами. ГДП сказала: «Подобные высказывания мы считаем безответственными». Топ-09 сказала: «Мы не можем себе этого представить. Через несколько месяцев все переменилось».
Ну а с этого момента начинается сонная программа Ольги Васенкевич. Сначала она предлагает «Давайте говорить по-чешски». «Давайте говорить по-чешски».
Здравствуйте, о страждущие знаний, несмотря на время года. Вновь волею судеб вы на нашем уроке чешского языка. А у нас, как известно, вход открыт для всех и каждого. Конечно, случаются всякие аномалии. Бывает, но не идет изучение языка, хоть ты тресни. Или же идет, но, как сказали бы чехи...
Идемо то як у псови паства.
Дело у него идет, как у собаки пастьба. То есть, сами понимаете, не фонтан. Но тогда, как мне кажется, стоит просто расслабиться и получать удовольствие. Хотя, не скрою, некоторые учат язык для того, чтобы впоследствии этим зарабатывать себе на жизнь. А если дело не идет, так недолго и зубы сложить на полку. Или, как говорят чехи...
Яйце паст.
Идти пастись. Питаться подножным кормом, иначе говоря. Ну а если вам не удается заработать, это значит, что автоматически у вас отпадает возможность путешествовать. И придется вам сидеть дома, носу не высовывать. В Чехии же в таком случае не высовывают противоположную часть тела. Пятки.
Не витягнут паты.
Кстати, если мы уже заговорили о такой чувствительной части, как пятки, то можно вспомнить одно русское выражение – «наступать на пятки». Это значит идти за кем-то след в след. В Чехии же это выражение означает нечто иное.
Шлапать на паты.
Означает не спускать с кого-то глаз, строго контролировать человека. А знаете, о чем говорит, если человек помнит много пятниц? По-чешски.
Поматуя годни патку.
Это означает, что человек уже очень стар, а посему не мудрено, что он помнит много пятниц. Согласитесь, приятнее помнить конец недели, чем ее начало. Вообще, я не перестаю удивляться изобретательности чехов. Например, кто бы мог подумать, что существует патент на ум. Однако в Чехии и такое можно повстречать. По крайней мере, некоторые люди думают, что обладают сим редким сертификатом.
Мислижима патент на разум.
У нас про таких говорят, он думает, что умнее всех на свете. В Чехии же это подтверждается вот таким свидетельством. А вот, например, если человек перед кем-то раболепствует, в Чехии он тоже занимается чем-то странным, граничащим практически с занятиями йогой.
Горбит патыш.
Горбит позвоночник. Наверное, именно поэтому про бесхарактерного, а также беспринципного человека говорят, что у него кривой позвоночник.
Ма кривой патыш.
Конечно, если всю жизнь его горбить, так не мудрено, что в результате он искривится. Зато честное поведение и сильный характер, напротив, позвоночник выравнивают. Так что, друзья, рекомендую вам как следует заниматься чешским и ни за что не горбить позвоночник.
И в конце нашей программы мы предлагаем вашему вниманию повтор одной из самых успешных исторических рубрик. Ольга Васенкевич рассказывает о том, как немцы во время Второй мировой войны производили в Чехии летающие тарелки.
Исторические прогулки.
Февраля 1945 года в небо над оккупированной Чехословакией со скоростью 2000 км в час вознесся летающий аппарат в форме диска, который в течение 3 минут достигнул высоты 12 400 метров. На первый взгляд такая информация кажется абсурдной. Тем не менее, именно она появилась в 1958 году в книге «Немецкое секретное оружие Второй мировой войны», написанной таинственной фигурой по имени Рудольф Лусар.
Она се объявила зрение в Немецку, а в Англии, небо доца учите в Западе.
Эта информация впервые вышла в Германии, а затем в Англии и в Западной Европе. В книге Лусара содержалось всего несколько абзацев, посвященных летающим тарелкам, но на их основе возникла целая легенда об их существовании, о том, как они выглядели и так далее. Однако эта информация цитируется и по сей день, потому что именно тогда эта легенда появилась. До этого в журналах появлялось несколько статей на ту же тему, но интерес к ней появился лишь после выхода книги.
Власне, так не это отстартовало, потому что этот возникнул аж потом, что вышло.
Рассказывает писатель и публицист Ян А. Новак. Собственно, в Чехословакию эта легенда проникла в те же 50-е годы посредством журнала «Наука и техника», где информация подавалась скорее в критическом ключе. Тем не менее, тема вызвала живой интерес, поскольку касалась непосредственно Чехословакии, где, собственно, в соответствии с информацией, летающие тарелки и были сконструированы на авиапредприятиях, которых в то время здесь функционировало уже несколько.
Испытания тарелок должны были проводиться в Праге, и в книге Лусара утверждается, что первый пробный полет летающей тарелки должен был состояться по странному стечению обстоятельств в день первого американского налета на Прагу. Так что многих в Чехословакии эта информация чрезвычайно заинтересовала, и их исследования не прекращаются и по сей день.
Потом патрай, разные о том пишут, а подобное.
И все же, если такая информация появилась, должны были существовать какие-то свидетельства очевидцев. Как рассказал нам господин Новак, свидетельства очевидцев действительно были. Они появились даже на весьма авторитетном телеканале Discovery, где некий немецкий конструктор Андреас Эпп утверждал, что во время Второй мировой войны он сам участвовал в проектировании подобных объектов и впоследствии приехал в Прагу, где видел их собственными глазами.
Следующие свидетельства прозвучали также в передаче по телевидению, где выступали и чешские редакторы, которые утверждали, что видели летающие тарелки в небе над тогдашним аэропортом Гбели. Вопросом остается то, насколько эти свидетельства серьезны и насколько ответственно люди были способны оценить то, что они видели. В описаниях говорится, что они видели дискообразный летающий объект с прозрачной кабиной сверху, в которой сидели люди.
Несмотря на то, что никаких документальных свидетельств или чертежей, которые бы говорили о реальном существовании летающих тарелок, пока не удалось обнаружить, тем не менее существует несколько фактов, которые могли обусловить возникновение данной легенды. Еще до начала Второй мировой войны, в 30-е годы в Германии действительно разрабатывалась модель самолета АС-6 с круглыми крыльями, который в шутку называли «летающая подставка под пивную кружку». Однако это был обычный самолет, не обладавший никакими сверхъестественными свойствами.
Ovšem v Německu za druhé světové války také vznikla myšlenka takové.
V Germánii v period Второй мировой vznikla idea создания особой машины, которая выглядела подобно вертолету, где пропеллер приводился в движение реактивными двигателями. Если говорить упрощенным языком, это был вертолет с кабиной посередине, где лопасти над кабиной приводились в движение реактивными двигателями.
Kolem té kabiny poháněly také raketové nebo spíš náporové motory.
Продолжает Ян А. Новак. Еще одним обстоятельством, которое могло спровоцировать появление подобной информации, было то, что после Второй мировой войны началась волна увлечения НЛО. Стали появляться первые свидетельства того, что люди наблюдали неопознанные летающие объекты, прибывшие из космоса и тому подобные вещи. Однако интересно то, что люди, упоминавшиеся в связи с конструированием немецких летающих тарелок, были в действительности историческими фигурами. Некоторые из них впоследствии эмигрировали на Запад и попытались создать там подобные объекты. Команду разработчиков возглавляли 4 конструктора – Рихард Митхе, Клаус Хабермолл, Рудольф Шривер и Джузеппе Белуццо. Клаус Хабермолл после войны попал в плен к советской армии и работал на Советский Союз. Рудольф Шривер эмигрировал в Америку, а затем вернулся в Германию. Зато Клаус Хабермолл после войны продолжил разработку летающего объекта в Канаде.
В Канаде вывел летающий талиш, который сменовал Аврокар.
В Канаде он разрабатывал модель летающей тарелки для канадской компании Aviarow Avro, которая называлась VZ-9 Аврокар. Однако о ней говорится, что она не достигла желаемых результатов и программу остановили. Однако альтернативные источники говорят, что программа была переведена в США. Говорят также, что трюк с историями об испытании тарелок заключался в том, чтобы отвести внимание от испытаний настоящих летающих тарелок.
Как правило, самыми убедительными свидетельствами существования таких вещей являются чертежи или планы по их созданию. Однако, по словам Яна А. Новака, ничего подобного обнаружено не было. А то, что появлялось в различных энциклопедиях по уфологии, выглядит настолько сумасшедшим, что даже ребенок в это не поверит. По мнению публициста, возникновение данных мистификаций с большой вероятностью было связано с тем, чтобы отвлечь внимание от испытаний действительно серьезного оружия. Настораживает и тот факт, что первые испытания, если и были проведены, то датируются февралем 1945 года, когда дело уже шло к развязке войны. Разумеется, не в пользу фашистской Германии. Имела ли тогда немецкая армия возможность проводить какие-либо испытания оружия?
Asi by měli, protože vlastně ten protektorát Čechy a Moravy byl nedotčený.
По всей вероятности, такая возможность имелась. Протекторат Чехия и Моравия не был затронут военными действиями, и здесь царило относительное спокойствие. Кроме того, авиапромышленность Чехословакии функционировала достаточно интенсивно. Только в Праге было как минимум 3 авиапредприятия. Еще одна лаборатория, занимавшаяся ракетными разработками, находилась в Příbrami. Около Седлчан находилось пространство, оборудованное для деятельности СС, которое было продано протекторатом Рейху. Там находились только немцы, и что там происходило, является тайной и до сих пор. На границе этой территории находится местечко Штеховице, где, по некоторым догадкам, может находиться так называемый «Штеховицкий клад». Некоторые полагают, что где-то там под землей могут находиться планы или даже части этих летающих тарелок.
Под землей бы могли быть и планы, или даже součастки этих летающих тарелок.
Неподалеку от Штеховиц проходит железнодорожная магистраль, так называемый Пасазавский Пацифик. Она проходит через несколько тоннелей, и во время войны там действительно производилось оружие. Возможно, именно эти места скрывают тайну летающих тарелок, создававшихся для Третьего Рейха, которые могли изменить исход Второй мировой войны.
И это уже на сегодня все. С вами прощается Либор Куркал. Всего доброго.
Sie hören Radio Prag, die Auslandssendung.